Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша передача «Недельная глава». Сегодня глава Тольдот. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте вам, зрители.
Ведущие Гилад Шадмон и Дани Хаймович. На нашем сайте КАП-ТВ вы можете задать вопросы. Дани Хаймович в прямом эфире может задать эти вопросы сегодня. Приступаем к краткому содержанию главы. Краткое содержание. Глава Тольдот. Очень драматическая глава, много событий. Она начинается с того, что Ицхак, он родился у Авраама, женился на Ривке. 20 лет Ривка была бесплодна, потом забеременела. Творец сообщает ей, что из ее сыновей выйдут два народа. Первенец Исав, младший Яаков. Яаков выходит на свет, ухватившись рукой за пятку Исава. Ицхак любит Исава, а Ривка любит Яакова. Юноши подрастают, Исав становится охотником, Яаков занимается учением, продажа первородства. Однажды Исав возвращался голодным с охоты. Да, он пошел. И видит Яакова, который готовит похлебку из чечевицы. Исав просит дать ему похлебку, а Яаков готов на это лишь за приобретение права первородства. Исав пренебрегает первородством, продает его. Затем Ицхак рассказывается, что он копает два колодца, с которыми филистимляне спорят с ним, и они с Элимелехом заключают совет. В конце главы второе событие между сыновьями. Он хочет поблагодарить Исава, старшего сына. А Ривка уговаривает Якова облачиться в одежду Исава и пойти вместо него к Исаву. Яков получает благословение от Ицхака. А Исав, узнав, что Яков получил благословение вместо него, намеревается после смерти Ицхака убить Якова. Продолжение главы следует. Очень драматическая история. Тут огромный духовный смысл.
Конечно же. Я не знаю, как вообще можно рассказать обо всех этих событиях. Конечно же, можно сделать из этого роман, и из этого как раз и делали всевозможные рассказы. Но говорится об основных силах человека, что Творец создал желание получать. Желание. И желание — это вся материя творения. И этим желанием можно пользоваться или во благо себе, или ради других, ради ближнего. И поэтому все творение, оно нужно только для того, чтобы делать во благо ближнего. Возлюби ближнего как себя — это правило в Торе. А правило включает всю реальность, всю природу. И мы находимся в состоянии, когда мы должны пользоваться желанием получать, желание получать и наполнить себя всем возможным. И, по сути дела, это наполнение, это действие, когда ты все тянешь себе, должно быть ради ближнего. Как такое может быть? Две вещи, которые противоречат друг другу. Ты пользуешься своим эгоизмом, желанием получить только в направлении, когда это хорошо для других. Это совершенно ломает привычные подходы, поскольку мы не способны воспринять такие противоположности. А мы здесь, в этой главе, находимся в своем роде объяснении этому. И Авраам, он любил Ишмаэля, отослал от себя Ишмаэля. И также сейчас Ицхак любит Исава, поскольку Исав — это желание получать. Желание получать — это значит, что надо им пользоваться. Это вся материя творения, вся моя материя, все мое желание. Как я могу не пользоваться этим в реальности? И поэтому оно необходимо, но оно необходимо в таком виде, когда на нем находится намерение ради отдачи, когда весь мой эгоизм превращается из злого начала в доброе начало. Возлюби ближнего как себя. Когда вначале как себя, как ты любишь самого себя, а затем ты преобразуешь его в любовь к ближнему. И это преобразование происходит не с помощью действия, поскольку в действии наше желание — это желание получать. Но когда мы получаем этого, чтобы дать другим, и тогда через каждого проходят все света, все наполнение, все, что есть в мире. В таком виде все мы наполняемся. Когда мы сейчас раскрываем мир, где мы все взаимосвязаны, и, по сути дела, сейчас раскрывается возможность показать самим себе и всем, что только в такой форме, когда мы можем связаться в хорошем виде, проходят через нас все хорошие наполнения, которых мы так хотим, и только в виде, когда мы наполняем других, мы тоже наслаждаемся от этого. И поэтому здесь понятие первенства, то есть кто вначале? Вначале должно быть намерение ради отдачи, намерение ради ближнего, любовь, что называется Яковом, поэтому он и занимается учением, то есть отдачей. И Исав тоже должен быть, это желание получать. Мы говорим, что света Амана, они облачаются через Мордехая, это как Пуриме в конце исправления.
Да, здесь кисы Амана, карманы Амана.
Да, это карманы, это его келим, желание. И здесь то же самое нам необходимо. Исав, это охотник, который приносит из всех эгоистических желаний, но чтобы они все находились под воздействием Якова, под учением Якова, то есть как правильно пользоваться нашим эгоизмом, желанием получать. И их сочетание является правильным. Но Ицхак, который больше, это более высокая предыдущая ступень, он на самом деле любит следующую ступень, которая всецело как Эйсав, желание получать, которое раскрывается. Потому что каждая ступень раскрывается с большого желания получать, а потом происходит исправление. То есть рождается Эйсав, ты постепенно затем исправляешь его с помощью Иакова, и тогда можешь пользоваться этим желанием. И здесь важно, что эти три колодца, и первый, и второй не хороши, и только третий потом устанавливается и называется Реховод, когда они получают большую пользу вследствие сочетания Якова и Исава. И это становится уже как пример. Что же еще? Ну, а затем благословение, что весь тот свет, который приходит с более высокой ступени, от ступени праотцов, получает его Иаков, поскольку Исав не способен получить благословение. Он оставляет его, поскольку он остается голодным. И только Иаков, который правильно пользуется келим Исава, то есть желаниями человека. Если человек направляет все свои желания во благо ближнему, тогда все сыты в конечном счете. Конечно же, пока что происходит война между Иаковом и Исавом, Исавом и Иаковом, поскольку оба они совершенно различаются, но не различаются, пока не находят, не откапывают третий колодец. Это уже в этой главе, это средняя линия, которая начинает основываться на этих двух линиях. И мы видим в продолжении в нашем мире, что мы тоже находимся в тех же проблемах, когда мы находимся с одной стороны в своем эгоизме, с другой стороны раскрывается система интегральная, глобальная, что, где мы взаимосвязаны. Мы не можем связать две эти вещи. Каждый индивидуально, лично, все хочет для себя. С другой стороны раскрывается природа, которая говорит, нет, вы все взаимосвязаны между собой, и мы все как маленькие Исавы. А природа раскрывается как Яков, и тогда нам необходимо восполнить одни к другим. Нам необходим третий колодец, его мы должны откопать, по сути дела, с помощью Высшего, а это Ицхак. И надеюсь, что мы сможем это сделать, и так выйдем из кризиса.
И связь между главой и кризисом, на этом мы переходим к этапу вопросов и ответов. На первый вопрос, который напрашивается в этой главе, буквально в начале главы мы и Сара мы видели бесплодное долгое время, и Ривка более 20 лет. Что это за бесплодие? И что означает беременность?
В нашем мире это нам понятно. В духовном мире рождение называется рождение новой ступени. Когда я беру все свои желания, из всех них беру часть, которую могу преобразовать ради отдачи ближнему, и тогда я справляю их на любовь к ближнему. И то, что рождается от этого, это называется «сын мой», «порождение мое». И получается, что человек много лет находится в поиске, как он сортирует свои эгоистические желания, как он берет из них только те, из которых он может выстроить будущую новую ступень. Скажем, и Ривка была бесплодной 20 лет. Это 10 сферот прямого света и 10 отраженного. Пока они все не достигают полной структуры, и тогда полное строение превращается в рождение. И рождение, это мы тоже видим, что во время рождения новой ступени человек всегда порождает как Исава, так и Иакова. Невозможно иначе, поскольку Иаков без Исава не может родиться. Для чего? Только намерение ради отдачи, без возможности основать ее на чем-то. И Исав не может родиться, поскольку мы ничего не можем сделать с нашим эгоизмом. Поэтому должны быть оба вместе. Но то, что называется «у входа грех лежит», прежде рождается эгоистическое желание получать, и нужно вырасти. Поэтому два эти сына растут после того, как рождается, и один становится на самом деле охотником, работающим со своим желанием получать, взращивающим эгоизм человека, а Иаков занят мыслью, как можно воспользоваться природой моей, чтобы достичь более высокого. Как в охоте. Что есть в охоте? Я нахожусь со зверями, со своей жизнью эгоистической. Как я могу достичь более высокой ступени? А после того, как они вырастают, между ними возникает борьба, которая происходит у человека между правой и левой линией. Как мне это сделать? Я тогда с помощью третьего колодца, когда все-таки Исав должен продать первородство Иакову, иначе он умрет от голода и никогда не сможет получить высший свет. А Иаков не может без Исава, иначе не будет у него келима, и они нуждаются друг в друге. И после того, как рождается Исав первым, наш эгоизм, то, что сказано, создал злое начало, это первый, и создал Тору приправу, это второй. И тогда, в конечном счете, как Иаков, так и Исав приходят к полному исправлению. Когда пользуется всеми келим Исава и всеми намерениями Иакова. Это как Аман и Мордехай. Ангел смерти становится святым ангелом, и так все приходят к совершенству. Это третья линия
совершенства. Я хочу спросить о первородстве. Что это значит, первородство? Есть большой смысл в этом мире, в первородстве.
И я не знаю, какого значения. В соответствии с Торой, да, ты обретаешь все, что было у твоего отца. Понятно, что такое
да,
первородство.
Вроде так.
А кроме этого, какое еще значение? Как раз старший сын. Как раз и второй, и третий сыновья могут быть более успешными, поскольку учатся у первых.
Но здесь определенный порядок наследования. Порядок, как это да. можно продать?
Нет. Поскольку кто во главе? Не то, чтобы кто был первым. Злое начало понятно, что Творец создал. Так и сказано, создал я злое начало. Мы с самого начала все плохие, мы все выходим из разбиения келим, все мы эгоисты, и только потом мы исправляем себя, это зависит от нашего свободного выбора. Поэтому всегда первенец Исав, здесь нет сомнения. Сейчас, когда я вижу, что я не могу со своим первенцем Исавом ничего добиться, и мы видим даже во время кризиса, все мы останавливаемся в состоянии, когда мы не можем продолжать дальше. Скоро у нас вообще ничего не будет, не есть, вообще ничего не будет в мире. Мы достигаем состояния, когда мы находимся в поле этого Исава и не находим никакого наполнения. И тогда нет выбора. Наука Каббала нас обучает еще до этих состояний понять, что происходит. И поскольку нет выбора, мы обращаемся к Иакову и говорит, у нас нет выбора, пожалуйста, сопровождай нас, веди нас, ты изучаешь Тору, то, что называется, ты находишься в раскрытии света, ты знаешь методику, как прийти к любви к ближнему. В нашем интегральном мире нам необходима эта связь, только мы не можем ее правильно выстроить, чтобы правильно питать себя. И тогда в конечном счете Иаков нас выходит вперед и управляет. Это значит, что он становится покупает первородство.
Так почему же Исав чувствует себя обманутым и хочет отомстить?
Злое начало всегда чувствует себя так. И она раскрывается во все более жестоком виде, когда наше желание получать до дней Машиаха раскрывается все больше, чтобы мы исправили и ни для чего другого.
Может быть, прочитаем маленький отрывок из главы Тольдот, говорится о Якове и Эсаве. Так было еще в утробе Ривки. Каждый тянул в свою сторону. Когда она занималась добрыми деяниями или проходила близко к месту благоприятному для выполнения заповеди Торы, Яков радовался и толкался, чтобы выйти. А когда приближалась к месту идолопоклонства, то грешник толкался, чтобы выйти. Поэтому, когда они созрели и вышли на свет, каждый из них все более отделялся от другого, тянулся к месту, подходящему для него.
Ну, так мы растем. Человек рождается, то, что называется, малым диким человеком, и все, что он видит, он хочет все проглотить. Мы видим, насколько они маленькие, но каждый хочет все. И насколько человек увеличивает поле своего зрения, то место, где он находится, на всем он хочет властвовать. Это хорошо, эгоизм должен вырасти. И мы видим, как наша эволюция в развитии человечества, мы росли тысячи лет, пока мы не достигли состояния, когда нам мир сейчас показывает, что мы должны идти как с Яковом вперед, а не с Эсавом. Только сейчас, а все тысячи лет мы развивались, когда был во главе Эсав.
Всегда появляется вопрос. Мы желание получать, гоняемся за наслаждением, за удовольствиями.
Все, сегодня ты не можешь.
Но никто не является счастливым.
Да, сегодня ты раскрываешь, что ты несчастен. Но все время ты думал за эти тысячи лет, что ты достигнешь хороших результатов. Что такое американская мечта? Даже 30 лет, 10 лет назад ты думал, и есть такие, которые управляют нас из Европы, из общего рынка, и думают, что они все-таки могут сделать эту жизнь с Исавом впереди.
Но уже более сотни лет половина мира в депрессии, эти лекарства, количество лекарств растет. Почему же это называется «гоняться за удовольствиями»?
Это раскрытие Исава в нас, в нашем мире раскрывается, что он ничего не может сделать, все, кончено. Он не с первого дня, когда он вышел в поле, уже ничего не было у него, но они выросли, он стал охотником, который очень удачлив, он все делал, а второй и занимался учением. И вдруг приходят те каббалисты, которые были и изучающие Тору. Яков сидел в скрытии, занимался со связью с высшим источником, который возвращает к себе, исправляет человека. А второй видел, шел своим путем. Ты видишь, вся технология в мире таким образом развивается. А что сегодня происходит? Он возвращается с поля, говорит, я голоден, дай мне что-нибудь. Хорошо, чтобы мы дошли до такого состояния, когда поймут принимающие решения, что мы находимся в тупиковом состоянии. И тогда они скажут нам, дайте нам совет, что делать. И тогда мы сможем вместе работать.
Минуточку, это не так просто. Здесь говорится о коварстве, и Яков считается, что он обманным путем получил благословение.
Секунда, здесь нет никакого обмана, по сути дела, поскольку если ты видишь, что ты голоден, то, что я делаю все время на своем блоге, каждый день я пишу там 20 постов, чтобы показать, что нет выбора. Мы закончили период Исава, но мы должны идти впереди с Яковом. Не то, чтобы Исава уже не было на сцене. Нет, он работает с методикой Якова, но именно с помощью этой методики он наполняется. Ты голоден, хочешь наполнить себя, пожалуйста, я даю тебе методику. Методика заключается в том, что ты будешь связан с природой, которая раскрывается. Мы все вместе, мы связаны по неволе между собой. Мир таким образом раскрывается, и природа таким образом раскрывает себя. Давайте работать по этой методике. Прекратите свой протекционизм и эгоизм. Давайте начнем на самом деле строить себя другим образом. Здесь должно быть воспитание. Здесь мы должны объяснить каждому человеку в мире, насколько он зависит от других, и только в связи между собой мы сможем есть.
Это выглядит очень просто. Вроде бы Эсав должен быть сказать, забирай первородство.
Нет.
Но это невозможно понять.
Он не может понять. Это не злое начало. Не просто так желание получать. Это желание получать ради того, чтобы наполнить себя. Для того, чтобы получить. И когда он видит, что нет выбора, он уже не ест свое мясо. У него уже нет ни мяса, ничего. дай мне чечевичную похлебку. Но это уже в соответствии с высшими понятиями. Это большое изменение в наполнении, чечевичная похлебка.
Чечевичная похлебка сегодня, в наше время. Что это значит для мира?
Чтобы я наслаждался от отдачи, чтобы я наполнялся от того, что я наполняю других, и тогда через меня проходят все света. Когда я буду жить таким образом, чтобы я получал себе все, что только необходимо для обычной жизни, а вся моя, весь мой разум и сердце будет как связаться с ближним и наполнить всех. И тогда каждый, когда связывает таким образом, это взаимное пророчительство, которое мы хотим опубликовать перед всеми. Это очень большое психологическое изменение. Это непросто. Но если мы таким образом связываемся, каждый наполняется и в теле, и душой. Проблема в том, чтобы поменять эти вещи. Поэтому ты сказал правильно, что есть своего вида трюк, хитрость такая, когда мы должны обмануть себя, что только в таком виде мы можем. Или же мы идем путем страданий, когда страдания просто убивают нас, и поневоле, когда мы голодны во всем, то есть не можем себя наполнить как телесно, так и душевно, мы должны измениться. И также удары природы, вся природа, все так устроено, специально устроено для нас. В тот момент, когда мы преобразуем эти основы, когда впереди Яаков, а за ним Исав, все выстроится, ты увидишь небеса, все будет чисто, экология, все будет полной гармонии.
Но все-таки в конце Исав хочет убить Яакова. Он не успокоился, он все больше...
Обязательно должен вырасти в нас все больше и больше эгоизм, и тогда мы на следующей ступени, которую мы прочтем в следующей недельной главе, мы уже берем этот эгоизм большой, уже возникают войны и так далее.
То есть это не является решением окончательным, здесь методика.
Мы увидим, как эти две силы все время встречаются, правая и левая, на все более высоких ступенях, но каждый раз они приходят к согласию пока что, пока в конечном исправлении не приходят к окончательному исправлению, когда все пользуются одним большим эгоизмом, который создал Творец, и преобразуют его в отдачу.
Вроде бы на протяжении всей истории существенно ничего не меняется. Постоянное состояние противоборства. Две силы, воюющих друг с другом.
Ну, конечно же, в каждом и во всех нас вместе.
Ну, если так...
Надо найти в этом наслаждение от этого раскрытия. Необходимо желать, чтобы это раскрылось все больше, и что человек знает, что с ним происходит, находится в объединении, в поиске, в реализации этих основ. Это на самом деле большое наслаждение, потому что каждый раз, когда он выстраивает среднюю линию, как пользоваться своей природой, чтобы связаться с ближним, с природой, в этом он находит связь с высшей силой, в этом решении.
Ну, может быть, еще один маленький отрывок о благословениях из книги Зор, глава Тольдот, статья о благословениях. Суть благословений — это передача силы для окончательного исправления. Как сказано, «И налови мне добычу цеда с гей, указывающий на исправление Малхут первого сокращения, будь то по пути Эсава или же по пути Яакова, чтобы увековечить этот путь навсегда». Известно, что по причине разбиения Келим 320 искр упали из святости в Клипот, и затем Создатель исправил часть из них, но вследствие нарушения запрета древа познания они снова упали в Клипот. И вся наша работа в Торе и заповедях заключается в том, чтобы извлечь эти 320 искр из Клипот и вернуть их к святости. И это ман, который мы поднимаем.
Мы поднимаем ман, просьбу, на самом деле, с помощью 288 искр, а 32 искрами мы не пользуемся, поскольку не способны исправить.
Два слова. Что такое поднять ман?
Поднять ман — это поднять просьбу к объединению между нами, когда только благодаря этой просьбе приходит свыше сила, свет, возвращающий к источнику, создает связь между нами, и в связи между нами, в этом новом сосуде, кли, исправленном, мы раскрываем высший мир. нашу духовную жизнь вечную здесь и сейчас.
Может быть, последний вопрос, прежде чем мы перейдем к этапу терминов. Почему Ривка так кажется, что действует в пользу Яакова, а Ицхак в пользу Эсава? Во многих семьях мы это видим. Отец любит одного ребенка, мать другого. Где корень этого?
Корень этого заключается в том, что мы прежде всего раскрываем злое начало, эгоизм, и поэтому он называется первородным сыном. Первым сыном, и это называется создал злое начало. И злое начало всегда растет первым, и отец радуется этому. Как ты, что ты хочешь от своего сына? Чтобы без исправления, чтобы он вырос, был сильным, чтобы мог все в мире завоевать? Это прежде всего, это основа. Это желание получать хорошее, хорошее для исправлений. Не хорошее в использовании, но как основа, начиная с которой можно расти. А Ривка — это мать, это отец и мать. Как мы изучаем в высших парцуфах, Аба Ваима, высшие Аба Ваима, отец и мать. И от них сейчас исходят силы для исправления, для окончательного исправления. И поэтому, и у нее уже по-другому, поэтому ее любимец — это сила Иакова. Это бина, которая порождает зон. Отец находится внутри, в его силе мудрости хохма, и силе в желании получать сила хохма действует. А сторона матери — это сила хасадим, сила бины, которая исправляет эти келим. И необходимо помнить также, что Ицхак является левой стороной Авраама. То есть он вышел как левая линия по отношению к Аврааму, то есть вся его сущность — дать миру эту силу, которая называется Ицхак. Дать миру силу нашего эгоизма, раскрыть ее, и поэтому он, конечно же, ближе к Исаву.
Если так, именно на этом этапе перейдем к вопросам и ответам. Понятие. Я сказал, вопросы и ответы — это цита, это понятие. Два слова о каждом понятии. Что такое бесплодие?
Когда не может породить только в правильном сочетании между эгоизмом и давать ближнему.
Что такое беременность?
Беременность, когда я в состоянии, когда готов перейти на новую ступень. И это 9 месяцев зарождения, это 9 сферот прямого света, и Малхут 10 мы рождаем.
А что такое рождение, роды?
Рождение — это рождение на новой ступени, в новой даче, когда можно связаться с новой ступенью всем, и тогда получить раскрытие Творца на новой ступени.
Что такое право первородства?
Право — это чистота. Насколько я могу работать со своим эгоизмом ради отдачи, тогда я чище, мой эгоизм все толще, но если я преодолеваю его, я становлюсь чище, одно против другого.
А продажа первородства?
Продажа первородства — это когда я согласен с тем, что мой эгоизм готов к исправлению, к использованию, а я не согласен, и я готов это исправлять с помощью многих ударов. Но если я знаю заранее, и я готов принести его в жертву, чтобы эгоизм работал под намерением ради отдачи. То есть злое начало становится хорошим началом. Во имя кого я работаю? Во имя себя или во имя ближнего? А здесь психологическая проблема. Если я работаю, если я способен работать ради ближнего, и это с помощью специального воспитания, окружения, действия окружения, мы видим, что все раскрывается, раскрываются потоки всему миру.
Что такое чечевичная похлебка?
Чечевичная похлебка — это очень особое понятие. Это наполнение с помощью высшего света. И, конечно же, Эсав не мог прийти к этому, а только наполниться намерением ради отдачи. Он готов пригнуть себя, готов стать маленьким теперь, чтобы получить наполнение от Якова. У него нет выбора. А наоборот, келим получения, они все опустошены, когда нет вообще возможности чего-то получить в них.
Ну и последний вопрос, очень кратенько. Что такое реховод?
Реховод — это когда ты получаешь свет хохма, который облачен в свет хасадим, и тогда нет у тебя никаких ограничений. Это называется свет хасадим в свечении хохма. До конца исправления мы получаем таким образом, а затем получаем полностью свет хохма, поскольку пробуждается каменное сердце Лев Эвен.
Рав Лайтман, я хочу вас поблагодарить. Мы буквально блиц совершили по этой главе. Спасибо Дане Хаймовичу и Гилад Шадмон. Дорогие зрители, на следующей неделе нас ждет продолжение. Всего хорошего. Недельная глава с участием Рава Лайтмана.